«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов и уже почти 9 минут. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Приветствую тебя, Федор Александрович. Рад тебя слышать.
Здравствуй, Дмитрий Евгеньевич.
Слушай, могли ли мы с тобой подумать, что вот так быстро вот, произойдет все то, о чем мы говорили с тобой, как о теоретической конструкции. Вот я имею в виду и то, что происходит, конечно, в Соединенных Штатах. Без этого никуда не деться. Мы, кстати, с тобой когда в конце прошлой недели говорили о сегодняшней беседе. Мы не очень планировали затрагивать Соединенные Штаты, но, наверное, как-то придется. Но интересно другое. Процессы самоопределения во всем остальном мире становятся вынужденными. Да? То есть ситуация требует принимать решения. Но вот глядя на Европу, все равно складывается такое ощущение, что хоть ситуация и требует, а Европа упорно не хочет. Но не хотим мы по поводу себя ничего решать. Хотя вот, видишь, Меркель даже отказалась ехать на сначала неотмененный саммит G7. Такой выразила, можно сказать, протест. Что вообще это значит, Федор?
Ну, Меркель отказалась ехать. Здесь я как раз слишком большого значения этому не стал бы придавать, потому что это была изначально какая-то экстравагантная, мягко там скажем, идея Трампа. Когда весь мир пока еще, видимо, до середины лета пребывает в состоянии закрытия, настаивать на том, чтобы лидеры наиболее влиятельных мировых стран, презрев все и собственные, и несобственные ограничения, к нему ехали, это была очень странная идея. И, мне кажется, сам Трамп не очень рассчитывал на реализацию. Здесь более интересно другое, что он смирился, ну, мол, не хотите, не надо, давайте перенесем. Но теперь у него цель превратить эту семерку в очередной антикитайский таран, пригласить туда страны, которые в его представлении должны составить или авангард против Китая, или, по крайней мере, какой-то антикитайский тыл. Ну, я имею в виду Россию.
Он даже нас туда позвал, Федя.
Вот-вот, да. Он Россию рассматривает, как, собственно, это было с самого начала, вот с 16-17 года, как важный элемент противостояния Китаю, в том смысле, что если русские, ну, может, против Китая не пойдут, то, во всяком случае, не будут за него. И поэтому вот то, как он предлагает оформить эту семерку, пригласив туда Австралию, Индию, Россию и кто четвертый, забыл?
И Южная Корея.
Да, Южная Корея. Корея, да. Это вполне понятная, прозрачная и малоскрываемая затея. Меня немножко удивили комментарии некоторых наших политиков, сенаторов, которые стали говорить о том, ну, вы, мол, нам хорошую статус предложите, мы тогда посмотрим, если на равных, то почему не обсудить. На мой взгляд, это довольно странно, потому что такие предложения вообще не обсуждаются, просто с милой улыбкой даже игнорируются. Не то, что мы отказываемся, а мы просто этого не слышим, на мой взгляд. Еще не хватало нам втягиваться в американские игры с Китаем.
Я с тобой абсолютно согласен, тем более, что и предложения-то никакого не было. Ну,
да, намек на то, что могло бы что-нибудь быть.
Да, да. Но не то, что вестись, я считаю, что реагировать не надо на все это.
Это абсолютно верно.
Ты затронул на прошлой неделе в своих комментариях, хочу еще раз тебя к этому моменту обратиться. Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, так, ну, метафорично, конечно, но очень четко обозначил эту самую ситуацию самоопределения, по крайней мере, по отношению к Западной Европе. Вот я близко к тексту там процитирую, он сказал, что негоже было бы Европе отрываться от родного континента. Я думаю, что я не очень ошибся в этой цитате. Как ты думаешь, намек ну, будет понят до какой-то степени? Или, или все это, ну так, пожелание, а Европа чем-то другим дышит? Кстати, если другим, то чем?
Ну, на мой взгляд, Европа дышит чем-то совсем другим. И вот наши представления, они как-то возвращаются периодически и на разных уровнях, и многие интеллектуалы рассуждают вот в этой континентальной логике, что рано или поздно западная конечность нашего огромного пространства евразийского как-то сообразит, что перспективы, они связаны именно с ним. А последние годы это стало еще более подхлестываться ростом Китая. Китай идет на Запад, ну, в смысле, так сказать, своей экономической, логистической активности. Запад географически, то есть он буквально идет в сторону Западной Европы, объединяя тем самым это пространство, так или иначе. И вот поэтому, значит, европейцам стоит задуматься и так далее. Насколько я представляю себе мышление в Европе, в ведущих странах, там видят иначе, прежде всего потому, что Европа самостоятельная на самом деле в представлениях тамошних политиков не существует, ее никогда не было, именно Европы. Действительно, были отдельные страны, очень мощные, великие державы, которые своей самостоятельностью Европу неоднократно доводили до больших войн, а в 20 веке дважды довели до мировых, которые, собственно, эту Европу и разорили в политическом плане практически совсем. Поэтому не только Германия, которая вообще в особом положении вот из-за этой истории 20 века, но и другие страны побаиваются, что как бы эта самостоятельность не разрушила тот действительно интересный, ту интересную конструкцию, которая создалась во второй половине 20 века. Создалась-то она, правда, исключительно по причине наличия Советского Союза, но европейцы думают, что, может быть, она и сама по себе будет.
А позволь, вот это... позволь с тобой чуть-чуть не согласиться. Не только по причине Советского Союза. Потому что, когда ты говоришь, Европа как целостность не существует, но тут надо сказать другое. Целостность Европы задавалась системой внешнего управления со стороны Соединенных Штатов. Американской властью, грубо говоря, задавалась целостность Европы.
Да, но все-таки изначально, тогда уж если в этих категориях говорить, то задавалась целостность Европы Западной, задавалась наличием внешней власти США с их стороны и Советского Союза с другой стороны железного занавеса. Вот это была идеальная конструкция. Когда исчезла вторая сторона противостояния в 89-91 годах, тогда уже возникла идея, что теперь нам, может быть, уже американская власть не нужна, а мы сами создадим единство. И вот на протяжении дальнейших пары десятилетий эта идея, с одной стороны, обретала все больше объективных подкреплений, потому что сами Соединенные Штаты перестали уделять Европе то внимание, которое уделяли раньше. А с другой стороны, эта идея умирала раз за разом, потому что Европа не демонстрировала ни малейшей способности как-то себя выстроить так, чтобы без американского патроната таки обозначить единство и общие интересы. А сейчас, чем больше было институтов, которые вроде как были на это направлены, а между прочим, введение в конце 20 века единой европейской валюты, это был, конечно, очень мощный замах, потому что это был замах на то, что Европа создает конкуренцию доллару как резервной валюте. В принципе, это вело бы к очень серьезным последствиям по перестройке вообще всего мира. Но из этого ничего не вышло в результате. И сейчас, вот возвращаясь, так сказать, к высказыванию Лаврова и к тому, с чего ты начал, сейчас отношения с Америкой от плохих до отвратительных, если мы посмотрим, ну, некоторые страны очень ориентируются, хотя даже в Восточной Европе иногда, так сказать, в некотором изумлении пребывают от действий Трампа, но у них выхода нет, они только туда и смотрят. А вот страны Западной Европы, они, конечно, никакой тяги к Америке, даже Великобритания, на самом деле не испытывают. И вроде как бы это основание для того, чтобы объединиться и что-то начать делать, но это невозможно, потому что в то же самое время начинается эпоха, когда национальный интерес вновь диктует поведение. А вот эти самые национальные интересы европейские разные были, конечно, в эпоху холодной войны подавлены тем самым внешним управлением, о котором ты сказал. А теперь получается совершенно запутанная и неразрешимая коллизия. И хочется, и колется, и невозможно, и как же без этого?
И Трамп не велит.
И Трамп не велит. Хотя что велит Трамп, вообще уже понять довольно трудно применительно к Европе. Трамп велит покупать американские товары. Это, собственно, все, что его интересует.
Ну вот интересно, да, потому что каждый процесс, он ведь такой многофокусный, да, там много процессов внутри. Вот ты говоришь, хотелось бы объединиться, но непонятно как. Потому что ведь Восточная Европа, Польша, так называемые прибалтийские тигры, ха-ха, три раза, вот, это ведь фактически филиалы Белого дома на европейском континенте. Да? У них нет ни своей воли, ни своего решения, ничего. И объединяться с ними в Западной Европе, ну, как-то совсем невозможно. Внутри себя, то есть то, что обсуждалось как Европа двух скоростей, ну, там Франция, Германия, Бенилюкс, куда девать юг Европы, непонятно. Вот, Испания, Италия, Греция. Сложно со всем этим. Британия, как ты говоришь, не в восторге от Америки, но при этом фактически отчалила из Европы и вступила в переговоры, и хочет вступить в переговоры с Америкой, чтобы занять какое-то место, ну, в таком англосаксонском единстве, ну, хотя бы, если не равного, но все-таки какого-то американского партнера. Вот как примерно выглядит весь этот букет из разных цветов, который, в общем, даже букетом не является.
Ну, это букет такой очень современного флориста, где сочетаются...
Фьюжн.
Фьюжн, да, как очень противоречивые элементы. А я не преувеличивал бы роль Восточной Европы. Совершенно справедливо, что они, ну, кстати, по, в общем, понятным историческим причинам прежде всего смотрят и верят Соединенным Штатам. Ну, если вас, значит, столько раз кидали ваши западные, как бы, партнеры, то начинаешь искать других. Но все-таки, ну, не они определяют. То есть, да, это фактор, и я думаю, что многие в Европе вообще прокляли уже не раз тот день, когда они сели за баранку этого пылесоса, в смысле расширения ЕС и такого масштабного сдвига, который казался абсолютно не безальтернативным в 90-е годы. Ну а как? Ну вот же, освободилось, надо брать. Ну а потом влияние вступления Восточной Европы и Центральной оказалось гораздо больше, чем думали. Потому что я очень хорошо помню вот эти дискуссии с самого начала 2000-х годов, когда говорили, что, ну, очень большое было расширение, тогда вступило 12 стран в 2004-2007 годах. Много очень, то есть практически удвоилось состав. И когда кто-то об этом говорил, им отвечали: ну, вы посмотрите на экономику. Они все, это одна Голландия, ну, что вы хотите? Это было правда, но в то же самое время оказалось, что ни одна экономика... В очередной раз оказалось, что ни одна экономика решает. Но, тем не менее, несмотря на то, что это да-фактор, я думаю, что все-таки, конечно, все решается взаимоотношениями между крупными западноевропейскими и югоевропейскими странами. А там, да, там как раз возникают вот эти противоречия. Они связаны сейчас, сильно усугубились в связи с... явными экономическими проблемами, которые надвигаются из-за эпидемии. И из-за этого, собственно, вспыхнет, наверное, главная битва, кто и как за что платит. И здесь вот при всем уважении ни Польша, ни Румыния, ни страны Балтии, они никакой роли сыграть не могут, потому что это битва между большими, между Германией, Францией, Италией. И как она разрешится, пока сказать трудно, потому что, кроме всего прочего, каждая из стран сейчас, каждое правительство, и Германия, и правительство Германии прежде всего, они должны каким-то образом решение продавать своему населению. А население и вообще-то последние лет 10-15 задает вопросы, а надо ли нам все это вот в таком виде? И даже если надо, на самом деле, им это очень трудно объяснить. А уж теперь...
То есть это условиях... больше уже не продается.
Да, не продается, и в условиях, когда действительно явно будет спад везде очень серьезный, еще объяснить, что мы должны взять на себя ответственность за те страны, которые справляются хуже, потому что это наше общее пространство. Конечно, я думаю, что очень многие жители Германии, которые, в общем, позитивно настроены к Европейскому Союзу, но позитивно-то да, а вот деньги, извините, давайте, да, давайте себе.
Да, ну, опять же, вспоминается замечательный фильм, который, правда, про Америку. Здесь все просто так, кроме денег.
Вот,
деньги не просто так. Вот. Но интересно, понимаешь, вот, ну да, деньги делить можно, тем более, когда их нет. Это дважды, ну, как бы, дважды интересно. Но, конечно, слава богу, что американцы включили накачку, вот, там из трубы льется, соответственно, под это Европа может поступить таким же образом. Вот. Ну, раз доллар качается, можно качать евро, потому что это будет всего лишь некоторым уравновешиванием всего этого дела. Но это на какое-то время хватит, не на очень большое. А поиск принципиального решения. Вот у меня такое ощущение, что они даже боятся рот открыть и сказать, нам нужно какое-то принципиальное решение. Ну, это запретная тема вообще. Вот в этой самой свободной европейской политике.
Ну, ты знаешь, я бы чуть по-другому сформулировал. Это не запретная тема, это опасная тема. Тема, которая пугает непонятностью ответа. Потому что Европа действительно, это дело же не в том, что их там пытали, запугали, забили. Ну, если говорить о Германии, то, конечно, Германия пережила такие события в середине прошлого века, которые, след от которых, как правило, в национальном сознании сглаживается долго. И поэтому это особый случай. Но это касается не только их. Речь о том, что в период расцвета европейская интеграция была настолько комфортной для всех участников. Да, там были кризисы, были проблемы, трения, но это все, так сказать, милые бронятся, что называется, потому что это было выгодно. Выгодно и большим, и небольшим, и так далее. Что отказаться от этого, то есть признать, что вот так больше уже никогда не будет, это по-взрослому, конечно, но это очень тяжело. Да? Ну, как любой из нас по-человечески понимает, как это трудно. Когда вот, допустим, я не знаю, там, жил прекрасная семья или отношения, а потом что-то одно, не то другое, не то третье. И вдруг ты понимаешь, что все, как было, не будет уже никогда. Все, ушло. Ну, так бывает. Но сказать это и сказать, все, мы тогда закрываем лавочку, так сказать, нашу семейную и ищем другое. Рано или поздно это происходит обычно, но это очень трудно. И вот здесь, на мой взгляд, происходит примерно такая ситуация, потому что сказать, что... там Америка стоит с пистолетом, приставленным к голове, и не позволяет проявить самостоятельность, это тоже неправда. Действительно, у Америки сейчас совершенно другой настрой. Я не беру вот эти дни, когда там вообще не об этом. Но вообще, в принципе, Америка перестраивает, причем это не при Трампе начало происходить. И была бы Европа в состоянии, так сказать, лицом к лицу с этой проблемой выступить, я думаю, что никто бы их особо не остановил, но нету этой готовности.
Ну и опять же, проблема вот ключевая, ты с этого начал. Когда мы говорим, Европа была бы в состоянии, то сразу все внимание обращается к первому слову – Европа. Европа. Потому что я даже не могу себе представить, как, допустим, Меркель с Макроном договорятся о том, что у них будет некоторая, ну не не только там какая-то политика единая, да, а вот будет все-таки единое самоопределение. Ответ на вопрос, что мы делаем, а потом уже как. Да, вот ответа на вопрос, что мы делаем, даже от двух этих стран, казалось бы, ну и исторически они, ну в этом смысле самые выдающиеся, да, если на историю смотреть, если Европы, но они не могут сказать, что мы собираемся делать.
Не могут, потому что, опять же, вообще говоря, вся европейская интеграция в том виде, как она изначально была задумана, но в особенности в том виде, какой она приняла после конца Холодной войны, конец 20-го, начало 21 века, все-таки при всех оговорках имела в виду как конечную цель построение некой федеральной, федеративной Европы. Европы как единого конгломерата, ну, в общем, государственного устройства.
Мы сейчас должны будем прерваться. Новости середины часа и возвращаемся в программу.
Хорошо.
Формула смысла.
В Москве 9 часов 36 минут. Возвращаемся в программу. У нас на прямой связи со студией главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Слушатели вам пишут, что вы очень мило и романтично рассказываете про путь Европейского Союза.
Мило, романтично, но при этом...
Я вообще милый романтик, если вы не заметили.
Да, Федор Александрович так под это всегда маскируется, но при этом... Он еще и очень точно пользуется сарказмом.
Ты меня сразу, я только обрадовался.
Нет, Федор, я тебя ценю за то, что ты можешь такую, знаешь, жесткую аналитическую операцию, буквально как скальпелем, вот, спрятать за некоторый такой как бы юмористический сарказм. Это очень здорово получается, поэтому я люблю с тобой беседовать. Ты прервался... Вот на точке, что ну, замыкающим контуром этого проекта все-таки была идея федеративного государства. Но они не то, что до нее не дошли. Они ведь даже конфедерацию реализовать не смогли. Потому что Европейский Союз – это черт знает что такое. Это и не федерация, и не конфедерация, и не государство. При этом у нее есть единый управляющий орган. Это какое-то безумие вообще.
Ну, продолжая линию на милый романтизм, это можно считать безумием, а можно считать выдающимся достижением такого вот фантазии политико-идеологической. Если уж возвращаться к истокам, то у порога европейской интеграции в начале ее были люди, которые одновременно были ну, такими фантазерами, то есть у них действительно полет мысли хорошо летал, а при этом они оставались очень жесткими прагматиками-реалистами. И я вот, безотносительно к тому, что происходит сегодня, всегда считал и считаю, что один из самых великих политических деятелей 20 века в Европе, это Жан Моне, человек, который сумел, понимая, в какой чудовищной ситуации оказалась Европа после Второй мировой войны, сумел придумать вот эту конструкцию, которая совмещала его визионерство, вот эта вот идея, что необходимо что-то сделать, чтобы больше не было войн, как до этого, что он прекрасно понимал, что еще одну войну Европа не переживет уже в буквальном смысле, ничего не останется. А с другой стороны, Жан Моне был бизнесмен, он вообще начинал свою карьеру с торговли коньяком, он из провинции Коньяк родом, и он хорошо знал, что любые прекрасные картины и милый романтизм, они никуда не улетят, если там под этим нет жесткого прагматического экономического интереса. И отсюда, собственно, возникла вот эта идея, которую потом развивали люди, ну, теоретики, там, теории интеграции и так далее. Причем интересно, что самые сильные теоретики были как раз в Америке, в Европе воспользовались теми наработками интеллектуальными, которые были там. И действительно, конструкция очень сложная, но она стала совсем сложной и вот этой вот самой абсурдной, как ты говоришь, именно в тот момент, когда стало понятно, что нету финальной точки. Вот этой финальной точки, к которой шли, это, ну, в каком-то смысле, я не хочу проводить параллель, но это как коммунизм. Пока, если ты веришь в коммунизм, тогда движение к нему имеет очень логичное, так сказать, направление. А если вдруг ты понимаешь, что цели-то нет, а вот тогда, собственно, все остальное превращается в какое-то странное удержание на плаву непонятно чего. Вот к чему сейчас Европейский Союз и пришел.
Ну, аналогия, с моей точки зрения, более чем уместна. Вот, потому что я-то понимаю, что вся западная система, начиная с 50-х годов, как система, строилась как конкурентная по отношению именно к советской системе. И все элементы, которые были в советской системе, Запад использовал, включая элемент светской веры, ну, такой, как коммунизм, например, да, догматики. Но либеральная демократия ничем здесь, так сказать, не уступала, а во многом и превосходила в качестве символа светской веры. Но вот это о представлениях. Но есть же еще, как говорил Шопенгауэр, еще одна вещь – это воля. Ты ведь не случайно сказал, что они как бы теоретику взяли от американских исследователей, да? Но дело не только в том, что они теорию взяли от американских исследователей. Я-то считаю, что вообще этот Евросоюз, он скован и реализован американской волей. На их воле это все было построено. И в тот момент, когда эта воля начинает отключаться, а, кстати, а может быть переключаться даже на другое, теперь американская воля направлена на деструкцию Европы. И, по всей видимости, это теперь надолго, да? То возникает вопрос, ну хорошо, теория оказалась фикцией или фантазией, как ты сказал, воля отключается, а что тогда? Потому что если немецкую волю положить в ядро, ой-ой-ой, тут же сразу запоют за какой там 4-й, 5-й Райх, ну это мы все слышали уже. У французов ее в принципе нет, а остальных я вообще не говорю.
Ну, я бы уж так совсем французов не списывал. Так это действительно у Франции огромные проблемы, которые, наверное, будут нарастать, но все-таки ощущение себя в качестве вот этот грандер французский, великое, великодержавие, это есть. И как раз у Макрона в большей степени, чем у его предшественников. Но действительно, тут даже, вот давай так, давай предположим, что воли эти имеются у Германии, хотя вот как раз в случае с Германией я не очень понимаю, есть она или нет, и нас, они сами ее боятся очень. У Франции, пусть даже еще у каких-то стран амбициозных, у Польши, например, пусть они есть. Так в этом и проблема, что вело Европу к катастрофам на протяжении столетий. Именно столкновение этих самых воль. Европейская интеграция под американским патронатом, по другим причинам. Но она была, вообще говоря, сверх идеей было, чтобы эти воли гармонизировать и избежать навсегда их столкновения. Вот если это невозможно, тогда чем больше воль, тем хуже. И тогда действительно Европа, даже в ее нынешнем состоянии, когда, вообще говоря, настоящих буйных пока, слава богу, мало, но она все равно будет двигаться к конфликту. И в этом плане мы как-то с тобой это обсуждали в прошлом году, когда, наконец, эта эпопея Брекзита смехотворная закончилась, что Брекзит на самом деле не настолько смешной фарс, потому что он довольно сильно повлиял, выход Великобритании, довольно сильно повлиял на состояние дел внутри континента. Потому что франко-германское визави, вот это вот лицом к лицу, когда они оказываются, даже в тех отношениях замечательных, которые все-таки сейчас есть, и там понимание необходимости сотрудничества, но все равно это две крупные страны, которые каждая по-своему видит и претендует на, собственно, лидерскую позицию. Великобритания при всей своей специфике, она эту конструкцию сглаживала, потому что это была третья крупная страна, она несколько все это балансировала. Когда баланс ушел, Вот тут начинается логика, которая всем не нравится, логика вот этого вот противостояния двух крупных субъектов. Но, к сожалению, исторически она не имеет альтернатив, кроме как столкновения.
Тревожную картину ты рисуешь, Федор Александрович, тревожную. Но я в целом-то с ней согласен. Вот. И самое тревожное в этом, что непонятно, как это все может разрешиться. Ну, непонятно. Я не могу себе представить, что вот они все съезжаются, поляки, французы, итальянцы, немцы садятся за стол и как бы даже начинают обсуждать вопрос, что делать. Вот не хватает у меня ни фантазии, ни такого авантюризма, чтобы представить себе какой-то такой процесс. А если такого процесса не будет, то есть реальных, прямых переговоров с признанием всех проблем, это означает, что они начнут, извини, по-простому выражаясь, в этой коммуналке друг другу гадить. Вот. И чем меньше будет ресурсов, тем больше они будут это делать.
Ну да. Да, это так. Я пока еще не думаю, что вот это вот завтра наступит. Потому что все-таки очень силен страх. Очень силен страх потерять ту зыбкую уже и очень непрочную, но все-таки какую идейную базу, которая вот худо-бедно существовала на протяжении десятилетий. Я думаю, что здесь можно ввести следующую переменную, которая может повлиять довольно сильно на развитие событий в ближайшие годы, и это Китай. Возвращаясь вот к самому началу, с чего мы начали, с Лаврова и с континентальности. Потому что сейчас мы видим, как пандемия не создала, но очень катализировала конкуренцию стратегическую между Китаем и Соединенными Штатами, она просто вышла на другой уровень. То есть и американцы уже абсолютно не стесняясь, так сказать, лепят все, что думают. А самое главное, Китай начал отвечать так, как он раньше никогда не отвечал. Сколь успешно он это делает, это отдельный вопрос. Мне кажется, что китайские товарищи, им еще поучиться надо тому, как вообще ведут пропагандистские идеологические войны. Они не очень справляются. Но это совершенно другой подход. Потому что раньше они отмалчивались или призывали всех к гармонии. Но ареной вот этого вот противостояния, военно-политической ареной, наверное, то есть не наверное, а точно, будет Азия и Тихоокеанский регион. Понятно. А вот экономика идеологической арены может стать Европа, потому что, конечно, Соединенные Штаты будут активно толкать европейцев. Вы наши союзники, вот у нас враг, так что давайте вместе, единым строем на него двинем. А Европа, с одной стороны, Китая боится, потому что она чувствует силу, и она чувствует, как Китай за последние там, лет 15-20 очень сильно проник в европейскую систему экономическими интересами, всякими возможностями. Европа это, конечно, пугает. Но, с другой стороны, идти с открытым забралом на Китай, потому что американцы с ними бьются за мировое господство, в Европе, по-моему, желающих нет. И вот здесь возникает новая коллизия. И учитывая, что Китай олицетворяет не только себя, но и вообще вот этот вот позыв к объединению Евразии, тоже, кстати говоря, не однозначный. Тут тоже надо смотреть, насколько нам, например, это объединение Евразии под китайскую логистическую инфраструктуру выгодно. Но, тем не менее, это объективный процесс. И вот здесь, я думаю, мы много чего интересного увидим.
Да. Единственный, конечно, коридор, который может куда-то выводить из этой ситуации, это на самом деле обсуждение континентальной стратегии и того, что континент Евразия, ну, может быть такой самодостаточной единицей из нескольких или там двух-трех макрорегионов, сотрудничающих между собой. Но тут опять проблема. Европа не является таким макрорегионом. Представьте, только, например, допустим, зайдя в этот коридор, Германия и Франция начинает обсуждать с Россией и Китаем континентальную стратегию, в этот же момент Прибалтика, Польша, да, наверное, и Болгария, ну, в общем, Восточная Европа, устраивает бунт на корабле.
Алло, да. Ну, да, да, устраивает, конечно, бунт, но, опять же, у нас с тобой, мне кажется, что ты преувеличиваешь роль этих стран, то есть фактор да, но все равно не от них зависит. То есть, если бы...
Не от них будет зависеть, если Франция и Германия как национальные государства будут это выстраивать. Потому что как европейское единство они не смогут.
Ну, нет, безусловно, да, этот фактор, это возвращает предыдущие выше дискуссии по поводу расширения, что, конечно, сильно недооценили. Думали, что это будут послушные такие реципиенты той экономической помощи, которую им будут оказывать. Во-первых, не все оказались такими же реципиентами, скажем, поляки, при всем при том, они вполне справлялись и справляются. А самое главное, экономика – это одно, а политическое целеполагание – другое. И действительно, в той ситуации, когда Европа вышла из зоны комфорта, прости господи, выясняется, что даже небольшие, относительно небольшие раздражители, будучи аффилированы с внешними крупными раздражителями, они, да, создают иногда просто-таки непреодолимые проблемы. И главное, необходимость для крупных стран, чего уж они точно не ожидали 20 лет назад, каким-то образом искать пути, как утихомирить и ублагодетельствовать вот эти вот страны, которых они считали, ну, в общем, таким довеском.
Да, тем более, что утихомирить и облагодетельствовать не удастся. Вот, потому что я-то даже по Польше с тобой не очень согласен. Посмотрим, вот исчезнут дотации Европейского Союза Польше. Мы посмотрим, как это все будет процветать. Потому что, когда у тебя дефицит бюджета реальный, все равно закрывается европейской дотацией, то ты, конечно, очень мощно себя чувствуешь. А вот если этой дотации не будет, а будет реальный дефицит бюджета, то это совсем... другая история.
Нет, это понятно, да. Я не преувеличу, но просто Польша, как ни крути, все-таки довольно серьезная страна. А да, есть страны, которые, ну, у них просто нет никакой возможности существовать вне какой-то системы. Ну, имеется в виду...
Ну, согласен, да, у Польши нечто есть. Нечто есть, в отличие от тех, у которых вообще ничего нет. Это правда, да. Такое развлечение я принимаю. Вот. Ну, посмотрим. Понимаешь, тут же с мелочей начинается. Да? Та же Германия или Франция должна сказать Восточной Европе, значит так, идите куда подальше. Вот прямым текстом должна сказать. И я честно тебе скажу, я не представляю, как это произойдет.
Нет, это не произойдет, потому что здесь, та-да-да-дам, приходят русские в разговор.
Ну да.
Да, подальше, это что значит, мы их отдаем... опять русским на заклание.
30 секунд у нас.
Империю и так далее. Ну и все. И дальше уже можно не продолжать. Мы знаем всю эту пластинку.
Поэтому.
Спасибо вам
Восточная
большое.
Европа гиря на ногах Западной Европы. И она их утащит на дно, я так считаю. Спасибо, Федор Александрович. Спасибо огромное.
Вам. Да, счастливо.
Тимофей Сергейцев у нас в следующем часе. Можете присылать ваше сообщение 553-300+7-900-376-363. Новости сразу после выпуска. Вернемся в программу.
Формула смысла.